Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы говорим о главных событиях этого дня. Мы обсуждаем главные темы. Мы смотрим за тем, что творится на московских дорогах. Сегодня понедельник, 22 октября. Ситуация на дорогах очень неплохая. В 3 балла оценивает ситуацию Яндекс. Главные проблемы – это внутренний МКАД между шоссе энтузиастов и Волгоградским шоссе на востоке. Это внешний МКАД перед Ленинградкой между Дмитровским шоссе и Ленинградским на севере. И на юге внутренний МКАД останавливается где-то в районе Варшавки, насколько я понимаю. Сейчас я уточню это более подробно. Да, это Варшавское шоссе. Даже тут практически сразу начинаются и дорожные работы, и дорожно-транспортные происшествия. В 3 балла оценивает ситуацию Яндекс. Это прямой эфир. Вы можете добавлять свои сообщения по поводу того, что творится в Москве на дорогах. Можете писать и на другие темы. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948. Код города 495. И вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В Кремле не исключают встречи Владимира Путина и Джона Болтона, а более 40% граждан России говорят о положительном влиянии журналистов на жизнь в стране.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Москву прибыл сегодня советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Наверняка после последних заявлений потребуется разъяснение американской стороны. Так сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о том, что, возможно, Путин и Болтон встретятся. Песков уточнил, что переговоры по поводу возможного выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности планируются, но не на завтра, как сообщали СМИ. Дональд Трамп накануне, напомню, заявил, что Соединенные Штаты Америки из этого самого договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности выйдут, несмотря на то, что договор, как в 87 году Горбачев и Рейган подписали, действовал до сих пор. Нынешний американский лидер пояснил, что на такой шаг он идет из-за неких нарушений со стороны России. Политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков с нами на связи. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, когда в СМИ сегодня пишут о том, что, мол, может быть, Путин и Болтон встретятся, что у договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности проблемы. Вот смотрите, в одном из СМИ, я цитирую, нынешний американский лидер пояснил, что пойдет на такой шаг из-за неких нарушений со стороны России. А что за некие нарушения со стороны России видят американцы?
Достаточно много появилось информации в средствах массовой информации, что Россия модернизирует свои комплексы наземного базирования «Искандер-М» и устанавливает туда ракеты с новым типом двигателей, который позволяет им преодолевать барьер в 500 километров и улетать на более достаточно высокое расстояние. Это означает, что Соединенные Штаты Америки не могли найти доказательств того, что у России есть наземное базирование ракет средней и малой дальности, но тем не менее они так и предполагают, что именно эти ракеты установлены в районе Калининграда, что именно эти ракеты как раз Россия будет использовать для того, чтобы можно было нанести ответный удар по тем базам, которые Соединенные Штаты Америки построили и строят сейчас в Европе. Прежде всего это касается баз в Румынии и в Польше. Однако надо помнить одну простую вещь, что нам, согласно договору 1987 года, нет никакой необходимости иметь эти ракеты наземного базирования. Мы вполне можем иметь наши базирование таких ракет на ракетоносных судах, и ракетоносцы вполне могут отстреляться калибрами на то расстояние, на которое нам будет нужно. И мы это неоднократно продемонстрировали в Сирии, как работают наши средства. Следовательно, мы видим, что сейчас Соединенные Штаты Америки как раз заводят некий тупик как раз европейских партнеров. Потому что они прекрасно понимают, что это ракеты средней, дальние, средней и малой дальности. Это те ракеты, которые прежде всего способны прострелить практически все пространство Европы, если такое оружие будет располагать Россия и отстреливаться в своих наземных территориях. То есть, по большому счету, если Соединенные Штаты Америки выходят из данного договора, то это их попытка навязать нам очередную волну гонки вооружений. Но гонка вооружений вряд ли у нас получится. Дело в том, что существует так называемая цена производства инноваций, и здесь надо быть честными. В Соединенные Штаты Америки гораздо больше тратят деньги в бот информации, инновации, нежели мы. Поэтому еще раз заставить нас наступить на одни и те же грабли вряд ли им удастся. Хотя американские советники как раз очень сильно надеются на то, что Россия включится в гонку вооружений и пойдет по пути совершенствования ракет средней и малой дальности, и это вытянет из нашего бюджета достаточно большие средства. Напротив, 1 марта мы представили новые образцы вооружения, а также те уже не образцы, а те виды вооружения, которые уже заступили на вахту. И оказывается, что эти виды оружия, они делают бессмысленным практически все противоракетные системы, которые существуют сейчас в Соединенных Штатах Америки. Это означает, что мы обогнали сейчас с точки зрения развития вооруженных сил и военных технологий Америку примерно на 5-7 лет, и мы сами задали вектор, как будет развиваться дальше ситуация. Для того, чтобы отвечать на это, Соединенные Штаты Америки, конечно же, нужно создавать некую ветвь зла, и в России, и Китае в ней являются такой неотъемлемой частью.
И все-таки, подождите, можно вернуться? Вы говорите, они не могут доказать, что Россия нарушает этот договор, и поэтому выходят из этого договора. Правильно я вас понял?
Совершенно верно. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки действуют по принципам не презумпции невиновности, а по презумпции виновности. То есть они назначают виновных, а следствие это уже для всех остальных. Они являются тем гегемоном в современном мире, которые могут себе позволить менять правила игры под себя.
Иначе говоря, это что, голословные обвинения, когда Соединенные Штаты говорят? Они ведь, надо сказать, что Трамп не первый, насколько я понимаю, обвиняет Россию. До этого администрация Барака Обамы просто не доходили до нынешних вариантов развития ситуации, но ведь тоже говорили, что Россия договор Рейгана и Горбачева нарушает.
Ровно тогда, когда Соединенные Штаты Америки смогут представить исчерпывающие доказательства, будь то система базирования, будь то та ракета обновленная, про которую они говорят, которая заряжается в новые «Искандеры», вот пусть они это покажут, продемонстрируют. Если они это не способны сделать, то мы с вами не видели этих доказательств. А также доказательства не были представлены широкой общественности. Они даже не были представлены узкому кругу специалитета, который может разобраться.
А это принято, подобного рода доказательства предоставлять именно широкой общественности? Не получится ли так, что вот Болтон приехал, к примеру, с такими доказательствами?
Это наши догадки. Но дело в том, что без того, чтобы это прежде всего показать всему миру, это делать невозможно. То есть надо всегда обосновывать, а почему принимаете тот или иной шаг, потому что ликвидируя тот договор, который существовал по ракетам средней и малой дальности, Соединенные Штаты Америки, они, в общем-то, никак не страдают. Они, наоборот, будут зарабатывать гораздо больше денег, потому что Европа будет находиться в зоне уязвимости. Если американцам абсолютно безразлично этот договор, они прекрасно понимают, что Европа прибежит к Америке и будет просить новую защиту, новую крышу. А они, как глобальная Дон Корлеоне, будут предлагать им совершенно свои условия, как спасти их от страшных русских ракет.
Тогда еще один вопрос.
Это большой бизнес.
Да, тогда еще один вопрос. Итак, у России и Соединенных Штатов Америки теперь есть определенные проблемы с этим самым договором о ракетах, о ликвидации ракет средней и малой дальности. С этой точки зрения, какова роль Китая? У него ведь тоже есть ядерное оружие, которое могло бы попадать под этот договор, но так как они договор не подписали, не подпадает.
Не будем забывать не только Китай, но и Иран, и Францию, и Индию, и Пакистан, и все те страны, у которых есть ракеты средней и малой дальности, которые не вошли в этот договор. Хотя идея была глобальная, а не только между Америкой и Советским Союзом должно было быть состояться такой договор. По большому счету, этот договор, он изменяет только паритет и баланс сил между двумя крупнейшими игроками. Но он не изменяет паритет борьбы в целом мире. Потому что Китай как раз разрабатывает огромное количество ракет средней и малой дальности. Иран никуда не сворачивал свою программу по ракетам средней и малой дальности. Так вот, мне кажется, если ставить вопрос о ликвидации таких ракет в целом, то надо начинать прежде всего с некого глобального союза по запрещению дальнего оружия. Но а если мы сейчас видим, что такого глобалистского проекта нет, а направлена исключительно на то, чтобы удушить Россию и сделать из нее опять страну-изгой, и страной, которую можно пугать все остальные страны, вот для этого это делается.
Погодите, но вообще-то договор 1987 года. Вы полагаете, что в 1987 году придумали такой договор, который задумал через 30 лет удушить Россию?
Он изначально, все договоры, которые были подписаны в 1987 году по сворачиванию суперинновационных программ, они очень сильно во многом навредили развитию наших технологий. Я напомню вам разработку ракеты «Пионер», которая была лучшая в своем классе. Я полагаю, что такой ракеты малой и средней дальности не разработана по сегодняшний день ни одним из наших конкурентов. И мы прекрасно понимаем, что на то время действительно все понимали, что те инновации, которые пришли с приходом Горбачева в 1985 году к власти, Соединенные Штаты Америки прекрасно понимали, что путь на такой мягкий захват и развал Советского Союза был принят. И вот сейчас они полагают, что настало время сыграть на тех же инструментах для того, чтобы можно было оказать очень значимое влияние на Россию и прежде всего на российских союзников. Ведь они прекрасно понимают, что очень важно отрывать союзников от России. Чем больше союзников они смогут оторвать от России, тем больше союзников придет к Соединенным Штатам.
Слушайте, вы когда говорите, чем больше они оторвут союзников, а у нас есть союзники, много их?
Армия и флот, это прежде всего это наши.
Но это довольно сложно будет оторвать Соединенным Штатам у нас.
А все остальные союзники, это так называемые временные, темпоральные союзы, которые у нас называются прежде всего те страны, которые следуют с нами в одной колее. И если мы сейчас говорим, что мы являемся врагами с тем же большим Европейским Союзом, это неправда. У нас во многом есть сложности в наших отношениях, но с точки зрения политики мы не можем называть друг друга экзистенциональными врагами. В то же в терминах, когда мы называем Америку именно экзистенциональным врагом, потому что мы не являемся просто конкурентами, мы гораздо больше, чем просто конкуренты. Поэтому, когда мы говорим о Европейском Союзе, об их безопасности, то, конечно же, у нас остается еще возможность вернуться к партнерским отношениям.
Спасибо. Сергей Судаков, политолог и профессор Академии военных наук, был с нами на прямой связи. Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, прибыл с визитом в Москву. Все понимают, что так или иначе разговор идет о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вряд ли это планировалось заранее, но теперь, когда Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из этого договора, который соблюдался обеими сторонами, напомню, 31 год, который подписали еще от Советского Союза тогда Михаил Горбачев и от США Рональд Рейган, и вот теперь Трамп говорит, что США выходят, а Российская Федерация заявила свою позицию по этому поводу. Вот, кстати, есть заявление Германии. Она в рамках НАТО обещает выработать позицию по намерению США выйти из этого договора. Штефан Зайберт, официальный представитель германского правительства, говорит, нам нужно обсуждать выход США, о котором мы сожалеем, в рамках НАТО и выработать позицию в совместном диалоге с партнерами. 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. Виталий не может понять, кто с нами в одной колее. 692-й не понимает, имеет ли смысл этот договор, который, напомню, действовал 31 год, в рамках которого Российская Федерация и Советский Союз, сначала Советский Союз, а потом Российская Федерация, довольно много ракет уже, как это, удалили, нет, истребили, не знаю, уничтожили. Вот так будет правильнее говорить. И там те, кто следят за этим договором, они понимают, насколько разное количество предусмотрено договором. Американцы уничтожили ракет, по-моему, в 3 раза меньше, чем российская сторона. Ипатию безразлично, выйдет ли Америка из договора. Как он пишет, они все равно умрут, а мы попадем в рай. И Виктор тоже об этом вспоминает. Но Виктор как бы критикует. Он говорит, надо сначала научиться делать сосиски. Не очень понятно, учитывая, что мы американскую позицию сейчас обсуждаем. Это Виктор в американских сосисках сомневается или в российских? 7373948, код города 495-й, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности сейчас стоит на повестке дня, его, возможно, в ближайшее время будут обсуждать напрямую советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и президент Российской Федерации Владимир Путин.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Доклад «Образ журналиста в массовом сознании россиян» подготовила исследовательская группа «Циркон». Согласно результатам исследования, около 40% граждан говорят о положительном влиянии журналистов на жизнь России. Около трети опрошенных утверждают, что такого влияния журналистов на жизнь России нет. Отмечается, что больше других положительную оценку влияния журналистов склонны давать те, кто лично знают сотрудников СМИ, доверяют средствам массовой информации как в целом, так и государственным медиа в частности. частности. Важными функциями журналистов граждане называют информирование о происходящих событиях и их комментирование. Менее важными функциями респонденты назвали роли трибуны общественного мнения или, к примеру, контролера. 1604 человека спрашивали. Дело было в июле и августе. Возраст опрашиваемых составил от 18 лет и выше. Дмитрий Казьмин, директор фонда «Медиастандарт». Он с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день.
Скажите, и все-таки, можно ли точно говорить о том, не что граждане думают о роли журналистов в обществе, а что должны, какую роль должны играть в обществе журналисты?
Ну, на мой взгляд, граждане совершенно четко поймали роль журналистов в обществе. Для того, их взгляды совпадают с взглядами самих журналистов. Мы проводили такое исследование более года назад. В общем, журналисты тоже сказали, что, конечно, они должны нести ответственность перед обществом. В первую очередь сообщать факты, аналитику, комментарии и не заниматься пропагандой, такими вот вещами, да, подобными. И что в первую очередь журналист, конечно, должен соблюдать стандарты, следить за качеством поставляемой информации. То есть в этом граждане и журналисты абсолютно совпадают.
Можно ли говорить о том, что таким образом мы переходим от советской журналистики к российской или, может быть, обычной мировой журналистике, естественной журналистике, в частности, учитывая, что менее важными функциями теперь называют роль журналиста как контролера?
Смотрите, ну тут сложно сказать, потому что одно дело образ некий такой прекрасный.
Ну как, газета выступила, что сделано, как это было прежде?
Да, ну смотрите, конечно, подход «газету выступила», он для многих людей уже неприемлем, мы это видим. Но в то же время, например, статус государственного СМИ до сих пор для многих важен. Да? И они говорят, да, вот раз государство, СМИ, мы ему как бы априори доверяем. Более того, вот, я хочу заметить на большую разницу между образом, как бы, что мы должны делать и что мы на практике делаем. Когда мы смотрим, устраивает ли аудиторию, которая называет такой прекрасный образ журналистов, и вроде даже большинство аудитории доверяет в целом журналистам, когда мы говорим, нравится ли вам качество контента, который вы получаете из СМИ, из медиа, тут уже результаты совершенно другие. Мы видим, что уже, да, можно сказать, большей частью аудитории, ну, как минимум, примерно пополам они делятся тем, кому нравится или не нравится. А когда мы говорим уже о каком-то доверии в целом потоку СМИ, здесь уже, конечно, многие люди говорят, что, наверное, скорее всего, не доверяют.
И все-таки...
И точно так же у журналистов.
Да, и все-таки о положительном влиянии можно спросить. А это влияние, когда 40% говорят о положительном влиянии журналистов на жизнь в России, это потому, что журналисты информируют общество или потому, что журналисты говорят и общество меняется?
Смотрите, во-первых, 40% говорят, да, положительное влияние, 30% говорит, что вообще никакого нет влияния.
Ну да.
И вот эти 40%, которые говорят о положительном влиянии, в принципе, большинство из них, они, ну, в целом уважают деятельность журналистов, им нравится и мнение, им нравятся и факты. То есть это они не концентрируются на каком-то одном продукте, да? Их в целом устраивает ситуация, им нравится тот продукт, который они потребляют. Там часто это некий телевизионный продукт.
Спасибо. Директор фонда «Медиастандарт» Дмитрий Казьмин был с нами на прямой связи. Мы говорим о роли, о влиянии журналистов на жизнь в России. 7373948, телефон прямого эфира. Исследовательская группа «Циркон» спросила более 1500 человек, и выяснилось, что 40% говорят, что журналисты на жизнь в России влияют и влияют положительно. 30% утверждают, что влияние... Или положительного влияния, вот тут не очень понятно. Или влияние вовсе, или положительного влияния журналистов на жизнь в России нет. Таковы результаты, которые получили специалисты, которые включили все эти цифры в доклад «Образ журналиста в массовом сознании россиян». 7373948, телефон прямого эфира. Одно радует. Как журналиста меня радует одно. Те, кто лично знают журналистов, как правило, относятся к ним неплохо. И то хорошо. Слушаем вас. Здравствуйте.
Это Игорь. Спасибо за эфир. Вот какой вопрос. Дело в том, что единственное, что я могу сказать, влияет без подхалимажа, это говорит Москва. вот, влияет. А если посмотреть другие, значит, вот, на телевидении, за что спасибо, на телевидение посмотреть там и так далее, то в основе своей вы посмотрите.
Скажите, я понял вас, спасибо за то, что похвалили, но все-таки мы же говорим, что называется, безлично. А как вы, как вы отделяете подхалимаш от информирования?
Я вам скажу таким образом. Я, понимаете, когда вот у вас разные мнения бывают вот на вашей станции. Бывают одни, другие, третьи. А вот если посмотреть...
Я понял. Если все говорят одно и то же, вот это больше похоже на подхалимаш. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Да. Я тоже думаю, что телевидение, вот региональные, не так влияют на политику России в целом, как могли бы, потому что нет подлинного федерализма у нас. Ведь вот, допустим, первый телеканал Германии.
Состоит... Погодите. Ну вот да. как журналисты могут влиять на жизнь в России положительно, отрицательно? В какой момент? Вот я понимаю, когда прежде говорили, действительно, вот я уже вспоминал эту историю, газета выступила, что сделано. В газете написали, что на такой-то дороге появилась яма. К вечеру яму заделали.
Ну нет, я вот хочу сказать, вот первый телеканал Германии состоит из федеральных телеканалов. И там отношения с США комментируют, например, журналисты из радио «Бремен». А отношения с Россией представители там Баварского радио. Или наоборот. А у нас журналистки какой-нибудь ГДРК «Брянск» не положено сказать, что она не одобряет, допустим, безвозвратные кредиты Лукашенко, потому что ей, их мужьям приходится ездить шабашить там каким-то волоколамским помещикам.
Значит, вы опять же говорите, что вам не информирования не хватает, вам оценок не хватает.
Сама роль... Нет подлинного федерализма в регионале.
Я понял, но вы говорите, тут вообще сложная история. Не хватает оценок со стороны региональных журналистов на федеральном телевидении. О, какая сложная история нарисовалась. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, да, добрый день, спасибо за эфир. А вы знаете, вот на примере вашего радио просто хочу сказать...
Слушайте, ну давайте там... уже как бы, ну правда,
да, я
неудобно.
Я вам объясню. Я вот там в ситуации не попадал, но вот вам звонили люди в очень сложных жизненных ситуациях. Вы вели репортаж в прямом эфире и помогали этим людям. Вот в этом вы влияете, журналисты.
Нет, так вот я и говорю, что получается, это вот такая почти прикладная история. Я не дозвонился до чиновника, дозвонился до радио, радио дозвонилось до чиновника, и моя проблема была решена.
У нас до чиновника дозвониться невозможно. Ни на каком уровне. Есть только на прямом проводе президенту, и то там выбирают звонки.
Ну, то есть журналисты на жизнь России, по сути, не влияют, как и все граждане?
Нет, я же вам привел пример.
Я понял. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, все зависит, наверное, от той проблемы, как вам сказать, от... величины, значимости, там, уровня, на который может повлиять журналист. Все же прекрасно знают, что могут быть и заказные статьи.
Смотрите, я все-таки пытаюсь вернуть, вот, на мой взгляд, главный-то вопрос. Что такое положительное влияние журналистов на жизнь в России? Ну, что называется, воздух чище становится? Или дорогу заасфальтировали? Вы чувствуете разницу? Или, к примеру, свободы слова стало больше? Вы чувствуете разницу?
Ну, конечно, чувствуем по сравнению, там, допустим, с Советским Союзом до 90-го, до 91-го года, да, или до перестройки.
Так вот, что главное, чтобы журналисты делали так, чтобы ям не было больше?
Ну, журналисты должны делать независимую оценку, но, опять же, возвращаемся к тому, насколько она будет независимой, от кого? Кто финансирует СМИ, тот его, как бы, ну, и определяет его политику. Так что это, ну, такой немножко, наверное, абсурдный вопрос.
Я понял. 692-й пытается сформулировать ответ на этот, возможно, даже абсурдный, правда, вопрос. Журналист может задать вопрос президенту, и тот даст команду. Вот такое влияние. Вот так. 7-3-7-3. У вас ужасное радио, но у приемника только одна частота. Жора, хорошо, что вы знаете вот эту правду про одну частоту на радио. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Александрович. Ну... как сказать, все-таки журналист, ну вообще пресса в целом, да, в широком смысле, она такой, это общественная трибуна как бы должна быть, правда ведь?
Нет, ну вот опять же, трибуна или контролер, ну вот вспомните вот это вот.
Одна, она и трибуна, и контролер одновременно получается, понимаете, с помощью прессы общество может влиять на власть, и должно влиять на власть. и контролировать, и заявлять о своих проблемах, и следить за тем, как эти проблемы исполняются. Ну, если коротко, то так.
Но это же странно, когда мы вернемся к советской истории, когда каждую яму на дороге надо было заделывать через публикацию в газете.
Вы понимаете, как сказать-то, общество должно тем самым власть заставлять подобным образом работать, как мне кажется. Знаете, должна, конечно, работать, по идее, система, но систему, вот как ее контролировать?
А, если система не работает, тогда должно общество влиять, что называется, в обход. Через средства массовой информации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Понедельник, 22 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы и следим за тем, что творится на московских дорогах. Яндекс по-прежнему оценивает ситуацию в 3 балла. Тяжелое третье транспортное кольцо на севере, в районе Марьиной рощи. Движение, по сути, останавливается и в ту, и в другую сторону, но пробка на внешней трешке все-таки побольше. Что же касается московской кольцевой автодороги, то тут за полчаса стало намного лучше. Почти везде, но на севере перед Ленинградкой и на юге перед Варшавкой пробки все-таки остаются. Но они чуть меньше, чем были еще полчаса назад. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время, это очередная стрельба. Говорят, что на востоке Москвы стрельбу устроили участники нового свадебного кортежа. Ну и еще. AliExpress впервые раскрыл число покупателей из России, и выяснилось, что чуть ли не каждый седьмой житель Российской Федерации хотя бы раз в год что-то там покупает. Несколько сообщений по поводу темы, которую мы обсуждали, насчет журналистов и их влияния на обыденную жизнь в Российской Федерации. Виталий пишет, что очень сложно понять влияние. Региональные ГТРК говорят обо всем. О событиях в Грозном, пишет он, говорит, ГТРК Чечня, в Крыму события, так ГТРК Таврида. Новости надо смотреть чаще и замечать, но это не проблема. Сколько ни говорили про реальные зарплаты журналисты, все остается на месте, пишет Виктор. Значит, журналисты не влияют. И что-то еще я хотел. Да, и Виталий, то, что у нас самые авторитетные журналисты, а там вот среди прочего выясняли еще, кто самые авторитетные журналисты, там в списке Соловьев и Малахов. Так вот, Виталий пишет, что то, что именно они в этом списке, должно говорить с его точки зрения, должно ставить большой вопрос перед нами всеми, потому что один пугает заговором против России, а другой перебирает грязное белье людей. Это оценки Виталия. Напомню, прямой эфир нам можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот», через СМС-портал плюс 7-925-48-94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, очередной свадебный кортеж, очередная стрельба. Участники свадебного кортежа теперь устроили стрельбу на востоке Москвы. ТАСС об этом пишет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Участники свадебного кортежа... Это не сегодня было. В тот момент, когда это все происходило, сообщение было такое. В районе дома 100. По Щелковскому шоссе. Участники свадебного кортежа стреляют в воздух. Кортеж движется по направлению к центру. Еще собеседник агентства ТАСС уточнил, что номера машин, из которых доносилась стрельба, зарегистрированы в одной из стран СНГ. Но ведь едут-то эти машины по дорогам Российской Федерации, и, следовательно, они вроде бы как должны знать правила, которые надо бы выполнять здесь, на территории нашей страны, а не на территории одной из стран СНГ. Олег Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и порядок» и подполковник запаса МВД Российской Федерации. Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, мы говорим, ну потому что уже же стреляют, и несмотря ни на что продолжают стрелять. Это можно как-то объяснить?
Объяснение здесь одно. Это низкий уровень правовой культуры многих граждан, в том числе и граждан СНГ. И поэтому здесь только можно методом профилактики через журналистское сообщество доносить нашим гражданам то, что этого делать нельзя, то, что это противоправно. Мы в некоторых случаях очень много хотим от гостей столицы. Ведь они буквально недавно были пастухами, чабанами,
да
работниками различных хозяйств, народного хозяйства в том числе. И приехав в Москву, они не могут так быстро освоить все нормативно-правовые базы, которыми, в общем-то...
Слушайте, организовать свадьбу они могут, а... Нет, подождите, вот правда, вы так считаете? Они могут организовать здесь свадьбу, но понять, как ее организовать, они не могут.
Порой они это делают так, как подсказывают им их родовые обычаи на протяжении там 200-300 лет, как устраивались свадьбы, допустим, на Кавказе, на Востоке. Поэтому пытаются, значит, вот этот свой культурный уровень перенести на нас, на москвичей, значит. Но существуют правоохранительные органы, которые, в общем, с этим достаточно благополучно борются. Я хотел бы вам напомнить, что первый приговор был вынесен еще в 2014 году, в 2014. Тогда, значит, нарушитель, стреляющий из автомобиля на свадьбы, получил полгода принудительных работ.
Ну вот смотрите, можно я вас переспрошу, точнее, да, не я, Виталий. Если это граждане СНГ, наверняка не Белоруссии, так как они тогда через границу оружие перевезли? Получается, пограничники не досмотрели. Виталий задается вопросом, ну, все равно что-то тут не так.
Давайте мы не будем говорить о том, что это было именно нарезное огнестрельное оружие. Это могли быть различные пугачи, различные стартовые пистолеты, которые, возможно, были приобретены уже здесь. Самое худшее...
Нет, но конечно, если они приобрели здесь, значит, здесь их должны были проинформировать. Что с этим можно делать, а что нельзя?
Вы знаете, порой бывает, что это информирование, оно не всегда проводится на качественном уровне. Порой это, значит, формально подходят многие сотрудники при выдаче разрешений на газовое, шумовое оружие. И поэтому происходят вот непосредственно такие, значит, неприятные вещи.
Но вот с вашей точки зрения все-таки, чтобы эти неприятные вещи, вы сами упомянули 14-й год, вот 4 года уже идет, а мы получаем сообщение о их повторении или чего-то подобного, чтобы они закончились, что надо делать?
Исключительно заниматься профилактикой. Каждая служба, государственная служба, должна на своем уровне разъяснять нормативно-правовую базу, начиная от поведения в общественных местах, заканчивая приобретением и пользованием вот этих шумовых, значит, видов оружия.
Можно я все-таки спрошу вас, а это они вот знают, но назло? Ну, то есть они считают, что они умнее, круче и все такое по сравнению со всеми остальными. Или они просто не знают, что вот так нельзя и вообще-то могут пострадать за это от государства?
Вы знаете, я бы не стал драматизировать ситуацию. Я думаю, что это простое незнание законов, по которым уже живет московское общество достаточно давно. Мы слишком строги бываем к нашим гостям, которые приезжают в столицу. И поэтому их надо воспитывать, надо рассказывать о наших культурных традициях, особенностях, устоях. И я думаю, что эти противоправные проявления через какое-то время сойдут на нет.
Можно ведь на въезде в город поставить щит, на котором будет написано: «Это город Москва, здесь не делают того-то, того-то и того-то». Можно включить подобного рода упоминания в ежедневные теле- и радиопрограммы. Можно сделать так, чтобы, когда человек заходит, к примеру, в Яндекс в Москве, все это легко определяется, ему такая специальная напоминалка вылезает. Или смс-ка приходит, когда человек заходит в одну из московских сот. Но вопрос, а будет человек обращать на это? Ведь невозможно информировать человека без его желания.
Я думаю, что не нужно изобретать велосипед. У нас достаточно много работает различных служб, которые работают на именно профилактику вот правонарушений и преступлений. И поэтому, если они будут более добросовестно относиться к своим должностным служебным обязанностям, то, конечно, эта информация будет доходить до, скажем, гражданина, который намерен совершить что-то необдуманное, что-то такое импульсивное, за что потом будет привлечен к административной, а возможно, к уголовной ответственности. Надо с большим добром, с уважением относиться к приезжим гражданам. И тогда, я думаю, эта информация действительно поможет.
А вы полагаете, вы просто не один раз уже подчеркнули к приезжим гражданам, вы полагаете, что если автомобили из стран СНГ, то внутри там граждан Российской Федерации не было?
Ну, как правило... Если автомобильный номер подчеркивает принадлежность к СНГ, то вряд ли на нем будут передвигаться москвичи.
Я понял, спасибо. Олег Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД Российской Федерации. Алексей, это я вот, Алексей Сотый, который через Телеграм пишет, это я из-за вас сказал Олегу Иванникову, если номера СНГ, это не значит, что в машине сидят не граждане Российской Федерации. Это как раз Алексей Сотый и написал. А для Ипатия важно понять в этом смысле, кто опаснее, Кокорин или стреляющая свадьба в центре Москвы. Смотря чем стреляет эта свадьба, разве нет? 7373948, телефон прямого эфира. Потому что, если мы говорим об истории с футболистами, там есть люди, которые конкретно пострадали. Если они так постреляли, что это просто шум, тогда, возможно, ответ очевиден. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. На примере двух стран, в которых провожу много времени, прошу прощения. Примерно 5 лет назад в Черногории запретили стрелять на свадьбах. Какая же до этого стояла канонада. И вы знаете, сейчас изредка по субботам где-то что-то слышно, хотя оружие по стране гуляет столько, что мама не горюй. Балканы, однако. То есть совсем немного времени нужно для того, чтобы вот все это стало понятно, хотя черногорцы и россияне такие же разгильдяи в хорошем смысле этого слова.
Вы полагаете, это все-таки больше похоже на разгильдяйство?
Ну, конечно. Да ну подумаешь, ну полят и полят, если это действительно только акустический эффект. Но еще более интересный пример. Трудно представить себе пальбу в Германии. И простым людям, ну простым обычным гражданам, фейерверки разрешены примерно в течение часа только после Нового года сразу, после 12 часов.
Но раз уж мы с вами вспомнили этот час, раз уж мы вспомнили этот час после Нового года, так вот он прямо вот весь час. И там вообще лучше бы уши заткнуть в результате.
Вообще нету, на небе нет просвета.
Нет просвета.
Народ зарывает. Да. Значит, свойственно всем, ничего страшного в этом нет. И действительно, вот ваш эксперт, он совершенно четко сказал, не надо драматизировать. Вот это драматизировать не надо.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Разрешите, как в США, открывать огонь на поражение в ответ. Вот когда вы так пишете, Алекс, а вы уверены, что ведь все же понятно? Что это за конфликта нет? Мы же понимаем точно. Едет кортеж свадебный, по нему видно. Оттуда звучит вот этот... американцы, когда открывают огонь на поражение, они ведь не сразу открывают огонь. До этого у них возникает первый контакт. И вы это точно знаете. Но пишите, как будто бы не в курсе. Хорошо, просто разрешите все. Ну, и что? А если гранаты радостно покидать? А если не предполагать подобного рода вещи? Есть та проблема, которая есть. 7373948, телефон прямого эфира. Получается, что мы хотели бы объяснить согражданам, соседям, что у нас вот такие правила, и вроде как даже кому-то не просто объясняем, а у кого-то появляется ответственность определенная. У кого-то проблемы возникают после того, как они постреляют. Но возникает другой человек, который, скорее всего, просто не знает о том, что у предыдущего были проблемы. 7373948, телефон прямого эфира. Что американской полиции рассказать про подростка Фергюсона, Дмитрий? Ну, правда. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Кирилл Павлович.
Прошу.
Смотрите, у меня риторический вопрос. Если граждане Америки с Техасского региона на машинах с мексиканскими номерами начнут стрелять в воздух в центре Вашингтона, что произойдет?
Мы не знаем.
Ну, мы догадываемся.
Нет. Все, что мы догадываемся, это наше предположение. А мы, мы с вами жили там?
Нет, мы не жили, но законы есть законы. Их надо
и понять. Что?
То есть по закону Российской Федерации открывлять...
Вопрос. Вы не слышали вопроса? Вот откуда берется... Ведь наша-то проблема не в том, чтобы в очередной раз кого-то заклеймить, правда?
Естественно.
Ну вот. Тогда вопрос возникает. А почему вот одного наказали, а второй этого не понимает, третий этого не понимает? Мы где-то не информируем, получается?
Да нет, я думаю, просто наказывать надо до тех пор, пока не поймут, раз.
Кого? Одного и того же наказывать?
Нет, всех. Всех, кто нарушает, наказывают.
Так их и так наказывают.
Наказывать дальше.
Понятно. Надо просто продолжать наказывать, и как в Черногории, помните, пример был приведен, и как в Черногории рано или поздно это закончится. А пока продолжается свадьбу в Москве, опять отпраздновали стрельбой.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ипатий предлагает не спорить со звонящими. Мы, пишет, сейчас про Америку больше знаем, чем про свою страну. По всем каналам «Америка да Украина». Тоже вариант. Ну и еще. Стас Пятница пишет, 59-й. Мы вот очень часто в обсуждениях говорим, да сколько ж можно ужесточать. А вот дошли до определенной темы, и, пожалуйста, Стас тут же пишет, надо ужесточить наказание, в данном случае за стрельбу в общественных местах. Продолжаем. AliExpress впервые раскрыл число покупателей из России. В год покупки через этот сервис регулярно совершают около 20 миллионов жителей страны. По прогнозам аналитиков, в 2018 году выручка от продажи китайских товаров через российский, я подчеркиваю, AliExpress составит 212 миллиардов рублей. РБК пишет со ссылкой на главу представительства компании в нашей стране Лю Вэя, что активными пользователями они называют тех, кто делает покупки не менее одного раза в течение года. Таким образом, очевидным стало то, что, в общем, было очевидно, но не проговаривалось. У нас на рынке появился очень серьезный игрок, и с ним надо считаться. Вот что это означает для рынка, на котором продается то, что продается через AliExpress. Давайте об этом поговорим. Ну и, конечно, важно понять, если 20 миллионов жителей страны в год покупки совершают регулярно, то есть хотя бы одну покупку в год совершают, то это, в общем, серьезная доля жителей Российской Федерации. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Мне просто кажется, что правительство, если заботилось о малом бизнесе, который могли бы что-то производить, как это производят китайцы, то мы бы сбывали на своем рынке, и налоги оставались у нас.
Скажите, а что должно сделать правительство?
Мне кажется, начать с простого, что немножко снизить налоговую нагрузку, ведь же...
Но мы же знаем, что если мы говорим про малый и средний бизнес, во многом там такой бизнес серый.
Ну, потому что слишком...
Нет, а вы предлагаете ее снизить, эту нагрузку?
Да, и тогда будет проще платить налоги.
А вы уверены, что люди после этого начнут платить налоги?
Да.
Почему?
Многие... Ну, очень просто, потому что когда у тебя от твоего дохода уходит 60%, а это больше половины, и ты думаешь... Вот я сделал большое движение, там 100 тысяч упало на счет, а с этих 100 тысяч тебе нужно 60 тысяч заплатить налогов.
Ну, налоги везде высокие, 50-60%.
Ну, не везде, на самом деле. Мы 50-60, это мы говорим Америка там, или Швейцария.
Ну,
да?
Мы же какой... Нет, подождите, мы же хотим быть великой страной. Да, значит, сравнивать надо с другими такими.
Великая
страна
делается с малого. Смотрите, в Китае, допустим, у них есть четко прописано, что, ну, об этом говорят сами там, по телевизору, в передачах, понимаешь, что у них 3 года льготных, то есть они льготные каникулы, люди.
Так и у нас есть льготные каникулы.
Вот, на налоговые. Я не знаю, чтобы я не слышал такого, что были у нас льготы. Чтобы
да что
вышел
вы?
Чиновник и сказал, или там в газете написал, что, ребята, открывайте бизнес, мы вам поможем с субсидиями, и у вас вы не за год не заплатите ни одного подоходного
Слушайте,
налога, кроме...
у нас это работает вообще-то регулярно. Может, вы новости не слушаете?
Я получается, что так я не слышу.
Налоговые льготы, налоговые каникулы, а вы говорите, такого нет. Странно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Слушайте, ну извините меня, слишком много, но тем не менее, ну какие большие налоги для малого бизнеса?
Я о том...
Это ему нерастяжимо. В Германии какие низкие налоги? На зарплату, грубо говоря, половина, если не...
Да нет, ну на зарплату и у нас примерно половина. Мы сейчас даже не об этом говорим. С вашей точки зрения, что означает появление, то есть уже в легальном поле, потому что он как бы явочным порядком ведь получается, AliExpress сюда пришел. Что это означает для нашего рынка?
Да ничего особенно не означает. Обычная ситуация, глобальный оператор пришел укорениться. Вон Медиамарк приходил, не буду делать рекламы.
Так а уже нет смысла делать рекламу, потому что ушел Медиамарк.
А, вот ушел, поэтому ничего страшного. Это глобальный бизнес, ему выйти на любой глобальный рынок несложно. Другое дело, у него есть на это деньги, есть рекламные и прочие ресурсы. Другое дело, что если он не приживется, он с тем же успехом и уйдет. Ничего страшного.
Понятно, спасибо. Спасибо. Алекс Финский пишет, а я веду бизнес в Финляндии. Не просто так веду в Финляндии, пишет Алекс, там выгоднее. В разы с отчетностью проще. И это важно. Великий Немой пишет, купил USB-шнурок за 54 рубля, в магазине это стоит 280. Вот и надо понять, откуда берутся эти 280, и что означает официально появляющиеся здесь, на этом рынке, вот эти шнурки за 54. Ведь в таких условиях обычно говорят, те, кто продают за 280, разорятся. Но тогда, получается, возникает вопрос. Они ведь почему 280? Вряд ли потому, что они хотят так много заработать на каждом шнурке для USB. Значит, это налоги. Ну, много вопросов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вот я, например, покупаю на Алиэкспресс далеко продукцию немалого бизнеса, а крупных промышленных предприятий, которые там поставщики всего мира. Мне это удобно и все. Где у нас такие предприятия? Нет у нас таких предприятий.
Мировые? Подождите, я не понял. То есть вы хотите сказать, где у нас Samsung?
Да при чем тут Samsung?
Ну а кто?
Я покупаю сферу металлообработки и сфера рыболовная.
Ну хорошо, вот какой-нибудь бренд найдите, он же не китайский там.
Почему? Китайское производство. Все китайское производство.
Угу. И?
Но эти предприятия производят под другими брендами для всего мира.
Это
их нет у нас.
Как мы должны там быть?
Таких предприятий нет у нас, поэтому малый бизнес здесь совершенно ни при чем. И малый бизнес не будет производить такую продукцию.
Не понял я
вас. У нас есть киржачки инструментальный завод. Он так. Что, продает ресты так, как на Алиэкспресс? Нет. Там купи минимум по 10 тысяч.
Так вот, скажите мне, с вашей точки зрения, как человек, который пользуется этой площадкой, то, что эта площадка, раскрыв число покупателей из России, официально заявила, насколько она серьезна для российского рынка, это что-то значит?
Для меня абсолютно серьезно, например.
Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Я снасти рыболовные покупаю, у нас таких просто нет, пишет Григорий из Питера. В Германии налоговые классы по третьему классу с доходом до 36 тысяч евро налоги все возвращают. 280 получается с аренды зала, оплаты персонала, отопления и коррупции, пишет Василий Орлов, объясняя наши высокие цены. Так вот я как раз и пытаюсь сказать, что если есть все, которые играют по правилам, и вдруг рядом с ними появляется, к примеру, кто-то настолько крупный, что он может позволить себе какие-то правила обходить, то это может составить большие проблемы для всего рынка. Ну, так кажется. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, регулярно пользуюсь Али, купаю там китайские товары. Банальный пример. Сверлску купил ступенчатый комплект, 3 штуки, 650 рублей. У нас в магазине каждая стоит по 1200. То есть у меня, во-первых, себестоимость, грубо говоря, там в цеху моем дешевле. Мне удобно, приятно, я очень много сэкономил.
Но с вашей точки зрения, это экономия, которая не выгодна стране, а выгодна только вам?
А вот смотрите, формирование себестоимости. Если я буду покупать эти же сферы за 3600, я буду закладывать себестоимость. Я покупаю дешевле, с моей точки зрения, что это выгоднее нам все-таки. Выгодно там, где развивается производство. Это должно быть целью, задачей государства. Но пока мы будем покупать дешевые китайские товары, это будет все-таки снижение наших затрат на себестоимость. Я думаю, что это выгодно нам, как потребителям.
Нам, как потребителям, но государству не очень получается. Ведь государство регулярно пытается что-то сделать с Алиэкспресс.
Государство, я думаю, да, не очень... Государство должно изыскивать другие какие-нибудь возможности, ресурсы. Недавно товарищ из Калининграда звонил, там мы брали швейные вещи от Илье, а Калининград уже как свободная экономическая зона. Он нам год отправлял спецовку, сейчас говорит, я не могу отправить, потому что там уже поставили препоны. Она сказала, что вы должны платить налоги. Тогда вопрос, как развивать эти свободные зоны, если государство само себе ставит препоны?
Не-не-не, подождите, вот как раз вы и отвечаете на главный вопрос. Значит, если встает вопрос о том, что надо платить налоги на существование государства, то есть на нас же самих, то тут бизнес становится невыгодным.
Ну да, да.
Понятно.
А по Алиэкспрессу, я думаю, что все-таки можно обложить там каким-либо налогом небольшим. Но в любом случае это будет выгоднее гораздо, чем...
Но еще раз напомню, что в данном случае речь идет о вполне официальном Алиэкспрессе, который действует в рамках российского законодательства. По прогнозам аналитиков, это вот как раз Игорь Беспрозванный спрашивает, какой объем выручки они пишут. По прогнозам аналитиков, выручка от продажи китайских товаров через, я еще раз подчеркиваю, российский Алиэкспресс составит 212 миллиардов рублей. Выгодно мне, выгодно государству, пишет Игорь Беспрозванный. А есть какие-то варианты, при которых выгодно вам и государству совсем не выгодно, потому что есть граждане, которые, как кажется, ну я где-то слышал, что есть такие граждане, которые не платят налоги. И тогда получается выгодно этим гражданам, а государству вовсе не выгодно. В год, согласно раскрытой статистике китайского продавца AliExpress, в год покупки через этот сервис регулярно, то есть хотя бы один раз в год, совершают примерно 20 миллионов жителей Российской Федерации. Прямо сейчас новости.